Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главном. В Москве прошел митинг правозащитников «Свободным людям. Свободная страна». Американские резервисты покинули Крым. В Ираке назван преемник Аз-Заркауи. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в День России состоялся митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году была посвящена проблеме дедовщины в армии, цензуре в СМИ и защите политзаключенных. Сообщила в интервью «Радио Свобода» президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
День России для того, чтобы выступить в защиту подлинного, того подлинного, чего в России нету, и наоборот, против того, что мешает России быть независимой, достойной и нормальной страной. Понимаете, вот мне как раз близко то, что День России – это наши мысли о другой России, России, в которой будет подлинная демократия. И все-таки хорошо, что есть этот день, хорошо, что есть Россия, мы все ее любим, но хорошо, чтобы это была другая Россия.
Сказала Алла Гербер в интервью «Радио Свобода». Президенту России Владимиру Путину вручен знак почетного гражданина Петербурга, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Владимир Путин не смог приехать на официальную церемонию вручения знака почетного гражданина Петербурга 27 мая, и поэтому его вручение состоялось 12 июня, когда российский президент прибыл в город для участия в экономическом форуме. В этот же день в Петербурге была увековечена деятельность еще одного политика, первого мэра города и друга нынешнего президента Анатолия Собчака. Его памятник установлен в сквере неподалеку от здания юридического факультета Петербургского университета, профессором которого был Анатолий Собчак. День открытия памятника выбран не случайно. 15 лет назад, 12 июня 1991 года, Анатолий Собчак был избран мэром города. В этот же день проходил и городской референдум по переименованию Ленинграда в Петербург. Но открытие памятника, на котором хотели присутствовать и горожане, оказалось закрытым мероприятием. Прилегающий квартал был оцеплен милицией. А пока проходила сама церемония, из прилегающих дворов никого не выпускали. Татьяна Волович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Последняя группа американских резервистов, прибывших в Крым для подготовки маневров «Сибриз-2006», покинула Украину. У резервистов истекает двухнедельный срок призыва, а Верховная Рада пока не приняла закон о пребывании в стране иностранных военных. С конца мая, когда в Крым были доставлены грузы для предстоящих учений и иностранные военнослужащие, там не прекращаются акции противников сотрудничества Украины с НАТО. Несмотря на отъезд американцев, несколько десятков пикетчиков будут оставаться в Феодосийском порту до решения парламента о судьбе маневров, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Главы МИД Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии провели в Сухуми встречу при закрытых дверях. Сообщается, что Сергей Шамба, Валерий Лицкай и Мурат Джиоев обсуждали перспективы признания независимости трех республик. Встреча министров прошла накануне прибытия в Сухуми лидеров Приднестровья и Южной Осетии. Во вторник Сергей Багапш, Игорь Смирнов и Эдуард Кокуйте проведут неформальную встречу. Официальный переговор назначен на 14 июня.
Радио Свобода. Новости.
Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке вместо убитого на прошлой неделе Абу Мусаба Аз-Заркауи. Сообщение об этом появилось на одном из исламистских сайтов в понедельник. В понедельник же в Багдаде были обнародованы результаты вскрытия тела Аз-Заркауи, который был уничтожен в результате американского авиаудара 7 июня недалеко от иракского города Баакуба. Эксперты установили, что причиной его смерти стала травма легких, полученная от взрывной волны. Американский генерал Уильям Колдуэлл также сообщил на пресс-конференции в Багдаде, что анализ ДНК подтвердил, что погибший Аз-Заркауи. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Глава МИД Франции Филипп Дуст-Блази сказал журналистам после заседания.
Это очень долгий, трудный и полный преград путь, поскольку на сегодняшний день, как вы знаете, Анкара не выполнила все наши требования. Теперь дело за Турцией – провести реформы и признать европейские ценности. Турция должна измениться изнутри.
Сказал французский министр. Подписание документа препятствовал Кипр, который требовал, чтобы до начала переговоров Анкара признала государство греков-киприотов. В ходе встречи удалось смягчить позицию кипрской делегации. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил член руководства ЕС Хавьер Солана. Глава Иранского высшего совета национальной безопасности Али Ларджани в свою очередь сказал.
В этом пакете есть позитивное предложение, например, предоставление Ирану ядерного реактора. Кроме того, можно отметить предложенные Ирану консультации по вопросу о стабилизации обстановки в регионе и координацию действий в сфере безопасности. Мы намерены внимательно рассмотреть все это, поскольку стремимся к стабильности и безопасности в регионе.
Сказал Лариджани. В прошлом году в США было совершено около 17 тысяч убийств, что почти на 5% больше, чем за предыдущий год. По данным ФБР, в США увеличилось также число ограблений и других тяжких преступлений. Это первый заметный рост преступности с 2001 года. С подробностями Владимир Морозов.
Число тяжких преступлений выросло во многих больших городах, в том числе в Хьюстоне, Филадельфии и Лас-Вегасе. В Бостоне заметно увеличилось число преступлений, совершаемых с помощью огнестрельного оружия. Пастор одной из городских церквей, Брюс Уолл, вывесил в своей церкви список людей, убитых в Бостоне за 10 лет. В последнее время ему часто приходится вносить в список новые имена. Нынешний год самый страшный. В прошлую пятницу в двух кварталах от моей церкви произошла перестрелка. А в воскресенье прямо напротив церкви застрелили 16-летнего парня. Я не видел такого ужаса никогда прежде. Ежегодный отчет ФБР составляется на основании сообщений из более чем 12 тысяч правоохранительных учреждений и организаций. В отчете не говорится о причинах роста преступности. Эксперты считают одной из таких причин тот факт, что после заметного сокращения преступности в 90-х годах прошлого века во многих городах и штатах уменьшили ассигнования на предотвращение преступлений. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. С тем же президентом россияне политически живут в другой стране, чем всего несколько лет назад. Право выдвигать кандидатов на пост губернатора имеет только он, глава государства. Право выдвинуть себя кандидатом, к примеру, в Думу, лишились люди беспартийные. Выбирать депутатов Государственной Думы России можно будет только по спискам партий. Одномандатников не будет. Суммы залога за выдвижение, к примеру, в Законодательное собрание региона или городскую Думу может осилить человек лишь крайне состоятельный. Да и для того, чтобы качественно собрать подписи, нужно либо получить поддержку партии, либо это обойдется в кругленькую сумму. Фактически введен имущественный ценз. Правила игры на избирательном поле беспрестанно меняются, да так, чтобы отсечь новые и новые группы потенциальных участников политического процесса. Такие оценки звучали на конференции, проводившейся Ассоциацией в защиту прав избирателей «Голос» на прошлой неделе. Аналитики и эксперты собираются не в первый раз и грустно констатируют, что избирательное поле сужается. Депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков считает, что пространство демократии целенаправленно разрушается.
Сегодня в России нет демократической избирательной системы, в России нет демократического избирательного законодательства, и тем более в России нет демократической избирательной практики. И именно это является основной причиной, почему Россия сегодня выпала из числа свободных государств и твердо попала в число несвободных стран. Граждане России потеряли право избирать губернаторов. И Конституционный суд признал это конституционным. Это самое поразительное, на мой взгляд, решение Конституционного суда за все годы его существования. За последние 5 лет граждане утратили право избирать депутатов напрямую в мажоритарных округах. И в условиях огромной, многонациональной, исключительно сложной страны это катастрофическое решение, которое не только усугубляет и ограничивает права граждан, но и ставит под вопрос существование России как единого государства. Граждане за последние 5 лет получили повышенный избирательный барьер с 5 до 7%. Нынешняя система, навязанная нам Кремлем и Единой Россией, соединяет недостатки двух систем. Худшие черты мажоритарной системы и худшие черты пропорциональной. Обычно мажоритарная система критикуется за то, что много пропадает голосов. Но извините, пропорциональная система при 7% барьере приведет к потере такого же числа голосов. Сегодня только 3 партии имеют шансы преодолеть 7% барьер. Это Единая Россия, коммунисты и ЛДПР. Вот именно такую бюрократически, националистически, коммунистическую Государственную Думу нам навязывает Кремль нынешним избирательным законодательством. По разным оценкам, от 30 до 40% голосов будут поданы за партии, которые не сумеют преодолеть 7% барьер.
Новые поправки в избирательное законодательство, по мнению Владимира Рыжкова, несут и новые угрозы.
Запрещено общественным организациям наблюдать за выборами. Это вообще что? Это демократия? Поставлены фильтры для участия международных наблюдателей. Безгранично расширены возможности досрочного голосования. Мы видели, к чему это привело в Беларуси. Я сам был на последних выборах в Беларуси, когда 30% и больше, а в сельской местности до 50% загонялись сельских жителей на досрочное голосование за батьку Лукашенко. Открыта дорога для шахтерских конвейеров, которые мы были на Украине, когда один и тот же человек, переезжая с места на место, может голосовать в течение дня несколько раз. Везде, где я езжу по регионам, мне приводят тысячи фактов, как Единая Россия и ее кандидаты нагло и хамски подкупают избирателей, как нагло и хамски используется административный ресурс, как губернаторы в некоторых регионах ставят задачу для Единой России на осенних выборах получить 80% голосов.
Владимир Рыжков подчеркивает, что катастрофической стала и избирательная практика на выборах всех уровней. При этом власть, подрывая легитимность, сама роет себе яму.
Мы единственная страна на свете сегодня, где кандидаты тысячами не допускаются до выборов или снимаются с избирательных кампаний. Мне рассказывали, как был семинар избирательных комиссий, где наш глава Центра избиркома поинтересовался у своих коллег из Восточной Европы: а как вот у вас практика снятия кандидатов? Какая практика, спросили те? Ну, снятие кандидатов. Вы о чем спросили представители Восточной и Центральной Европы? Мы единственная страна, где эта практика измеряется тысячами случаев. Последние мартовские выборы породили еще одну практику, когда даже парламентские партии десятками снимаются с избирательных кампаний в регионах. Беспрецедентная в мировой истории ситуация, кроме как в тоталитарных и авторитарных государствах, когда десятками партии и партийные списки по мелким бюрократическим основаниям не допускаются до выборов или снимаются с выборов. Все последние годы падает явка избирателей на всех уровнях выборов. Это делегитимизирует саму власть. Что это такое, когда сегодня к Петербургу, вторым по величине городом страны, руководит человек, избранный 13% избирателей города на Неве? Это легитимная власть? Это власть, которая может считать себя законной?
Депутат Государственной Думы России, сопредседатель Республиканской партии Владимир Рыжков сделал такой прогноз с прицелом на выборы 2007 года.
К чему приведет отмена графы против всех? Избирателям предлагается простая жульническая махинация. Сначала до выборов не допускается оппозиция, и в избирательные бюллетени включаются только угодные власти кандидату. А после этого избирателя лишают права против них проголосовать. Вот эта двухходовка, вот эта фигура из трех пальцев может привести только к одному – к дальнейшему падению явки. Дальнейшее падение явки, которое и без того катастрофически низкое, приведет к подрыву легитимности всех уровней власти. Тогда у властей всех уровней возникнет один соблазн – накидать бюллетеней, то есть сфальсифицировать явку и сфальсифицировать итоги выборов. Это опять-таки приведет к еще большему подрыву доверия к выборам, к демократии и к органам власти. И в конечном итоге к падению и разрушению сначала авторитета государства, а затем и самого государства.
Эксперт в области избирательного законодательства Леонид Кириченко подчеркивает, что в выборные законы заложено немало хитрых подводных камней, как раз и позволяющих манипулировать и фальсифицировать.
Главная позиция, что в закон заложено много способов безнаказанно и совершенно законно фальсифицировать выборы. Причем так тонко и умно, что даже суд в Страсбурге оспорить это не сможет, потому что ни одна норма закона не нарушена. Борьба идет за второстепенные позиции, которые никак не могут поменять нынешнее состояние избирательной системы, переход ее к новой демократии, не управляемой и суверенной, а к демократии, управляемой и суверенным. Идеальная схема выборов с безграничным доверием будет выглядеть так. В Кремлевском дворце съездов 5000 общественных наблюдателей, наблюдателей ОБСЕ будут наблюдать, как из-под купола цирка спускаются на гербовые бумаги результаты выборов, а председатель избирательной комиссии переписывает их в протокол Центра избирком. И все. И наблюдатели не возмущаются, потому что они уже поняли, что любой суд, борясь за звание басманного, переходящее звание, он любому докажет через 5 минут, что именно так в такой пропорции проголосовали бы все избиратели на каждом участке, если бы их допустили к бюллетеням и урнам. И с этим поделать ничего нельзя. Партии, законодатели, эксперты скрывают эти нормы закона, которые позволяют фальсифицировать выборы. Если у нас в закон заложено право безнаказанно вбросить в избирательную урну пачку бюллетеней, то это просто законодательная поддержка стахановского движения в наши дни. Обычный избиратель голосует одним бюллетенем, а стахановцы 100. Один избиратель голосует на одном участке, а стахановец на автобусе объедет 50 участков и на каждом отдаст по одному открепительному удостоверению, фальшивый тираж которых не запрещен законом. Никаких препятствий этому закон не усматривает. Таких норм много. Масса людей не знает, что ни за какие фальсификации члены избирательной комиссии не подлежат никакой ответственности, ни уголовной, ни административной. Только с разрешения генерального прокурора и прокурора субъекта федерации. Изменить очень много можно. Вот эти пункты просто надо убрать. Ни одна партия, ни самая оппозиционная, не ставит своей задачи даже хотя бы обратить на них внимание.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров подвел практическую базу под прозвучавшее на конференции Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» мнение.
Наш опыт последних лет, который нам подбрасывает власть, наш собственный опыт, это колоссальный позитивный опыт негативного опыта. Мы уже можем писать тома и диссертации о том, как чего не должно быть. Например, из того, что есть у нас. Россия всегда была богата негативным опытом. Пора от этого переходить к следующей фазе. А что мы хотим иметь? Режим не вечен. Данный режим не вечен еще по той причине, что он делает все для того, чтобы сделать ситуацию абсолютно непредсказуемой, абсолютно взрывоопасной. И предвидеть, когда и в какой форме это все взорвется, уже абсолютно невозможно. Поэтому мы не должны оказываться в ситуации, в которой оказались российские демократы в конце 91-го года, когда власть на них неожиданно свалилась, и они не знали, что с ней делать, как ей распорядиться и так далее. Мы говорим, что общество должно более активно участвовать в наблюдении и так далее. Но это не только проблема выборного законодательства. Я напомню, что 2 года назад мы обсуждали такую тему. Отсутствуют очень важные рычаги влияния общества на власть. В нашей правовой системе вообще я имею в виду право защиты общественного интереса или право защиты неопределенного круга лиц. Нужно вводить в нашу систему право защиты общественного интереса. Вы представляете, какой это колоссальный рычаг? Понятно, что нынешняя власть этого не сделает, но мы сейчас должны думать о том, как это будет введено, где это будет введено и так далее. Должна быть фундаментальная подготовка, которая не сводится только к закону о выборах и закону о партиях. У нас очень может возникнуть то самое искушение, что, там, допустим, в результате этого неизбежного краха режима к власти, представим себе, маловероятные придут к власти демократы, у них, конечно же, опять возникнет искушение закрепить свой приход к власти, в том числе и с помощью избирательного законодательства. Да, этот негативный опыт уже был, и хотя он негативный, искушение все равно чрезвычайно велико. Значит, мы должны думать и об этом, о том, как это предотвратить. Мы должны объединить свои ресурсы для того, чтобы планомерно заняться этой работой. На самом деле, я уверен, что мы не исчерпали ресурсы сопротивления тем изменениям избирательного законодательства, которые сейчас происходят. Мы должны рассматривать те возможности, которые мы не реализовали. Не утерян шанс, что к выборам 2007 года можно добиться принятия решения Конституционного суда об отмене запрета на недопущение общественных организаций к наблюдению за выбором. Мы фантастически пассивны, мы потрясающе активны в интеллектуальном творчестве по обсуждению свинцовых мерзостей жизни, но гораздо более пассивны, когда дело доходит до нормальной, планомерной, позитивной работы. Она возможна.
Представителям Центра избиркома на конференции, в общем, сказать было нечего. Член Центра избиркома Владимир Лысенко делал вид, что есть отдельные частные недостатки. 2 других члена ЦИК, Елена Дубровина и Евгений Калюшин, переводили стрелки на думских политиков, как предыдущих, так и нынешних. Интересно, что представители «Единой России» и ЛДПР на конференции в защиту прав избирателей не появились. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошедшей неделе Федеральный полицейский союза правых сил официально выступил с инициативой по созданию рабочей группы для подготовки и проведения объединительного съезда СПС, Республиканской партии и Партии развития предпринимательства. Приглашение направить своих представителей в рабочую группу отправлено партии «Яблоко» и участникам Всероссийского гражданского конгресса. Лидер Республиканской партии Владимир Рыжков.
Нужна новая сильная демократическая партия в стране. Мы считаем, что ее лучше всего делать на основе Республиканской партии России. Это наша позиция. У «Яблока» принципиальная позиция, что оно должно оставаться само по себе. Мы эту позицию уважаем. Мы всегда выступали за создание новой партии. Мы делегируем своих представителей в рабочую группу.
Партия «Яблоко» дала ответ на инициативу других либералов на своем съезде 10-11 июня. В своем докладе на 13-м съезде партии «Яблоко» Григорий Явлинский привычно и довольно обстоятельно анализировал особенности российской авторитарно-бюрократической власти. Лидер «Яблоко» признает, что нынешнее бензиновое государство лишь благодаря высоким сырьевым ценам обеспечивает экономический рост и рост доходов граждан, и потому две трети россиян, которых кормят пропагандистскими мифами, не желают ничего менять и хотят, вопреки Конституции, избрать нынешнего президента на третий срок. Но, как считает лидер «Яблока», на самом деле обеспечить европейский уровень жизни нынешняя власть способна только для четверти населения. Григорий Явлинский абстрактно критиковал и олигархический капитализм 90-х годов, и нынешнюю систему периферийного капитализма.
Новые правила должны означать решительный разрыв с положением, когда административная власть стоит над законом. Частные предприятия должны регулироваться только законом, а не правительственными чиновниками или местными баронами, которые не всегда легко отличить от главарей гангстерских шаек.
В ответ на вопрос о странной безличности доклада лидер «Яблока» сообщил мне.
Весь мой доклад посвящен Владимиру Владимировичу Путину.
К выборам 2007 года партия «Яблоко» предлагает программу, обещающую сделать Россию на протяжении жизни одного поколения из страны капитализма периферийного, развитой державы европейского типа. Явлинский предлагает создать общественное телевидение, воссоздать независимый суд. Кроме того, в ход пущена идея в духе Юлии Тимошенко легитимизировать право собственности и остановить ее передел, введя однократный компенсационный налог на несправедливо приватизированную собственность.
Будет введен серьезный механизм, который позволит гражданам получить хотя бы часть того, что было изъято в ходе криминальной приватизации.
Григорий Явлинский резко критикует и реформы выборного законодательства.
Вообще в нашей стране создано крайне реакционное избирательное законодательство. Оно сужает возможности представительства граждан в законодательной власти. Ликвидация статей против всех создает, с моей точки зрения, гораздо более широкую основу для манипуляций. Оно приводит к тому, что даже сама власть не будет иметь возможности понимать, каково реально настроение граждан. Вообще говоря, дальше, если это продолжать, то может быть просто в бюллетенях прям законом принять одну строчку «Единая Россия» и все.
Говоря о предвыборном объединении оппозиционных режимов Владимира Путина-демократов, Григорий Явлинский вновь сделал упор на создание внутри Российской демократической партии «Яблоко» разных фракций.
Создание в партии «Яблоко» фракции правозащитной, фракции молодежи, политических объединений, связанных с защитой прав военнослужащих, такие как солдатские матери, молодежной фракции, это и есть реальный, а не выдуманный и не диванный процесс объединения всех демократических и гражданских сил. Существуют и другие партии, с которыми мы к выборам 2007-2008 года будем вести самые разные консультации, переговоры. Но сутью объединительной политики для нас является интеграция общества, а в том смысле, как это касается нашей партии, это присоединение самых разных гражданских инициатив из самых разных гражданских направлений.
А приглашение в рабочую группу?
Мы участвуем во всех рабочих группах, в которых только можно участвовать. У нас достаточно численность партии, чтобы участвовать во всех рабочих группах.
Так что к приглашению СПС принять вместе с республиканцами участие в создании рабочей группы по созыву объединительного съезда Григорий Явлинский отнесся иронически. У участников съезда «Яблоко» есть разные подходы к теме объединения. Публицист Борис Вишневский объясняет.
Такое объединение возможно при очень простых обстоятельствах. То есть нужно, чтобы была бы у всех участников этого процесса подтверждена их приверженность простым принципам. Это свобода, это демократия, это честный выбор, это верховенство закона, это верховенство интересов личности над якобы интересами государства. И как вытекающее неизбежно из всего этого, это оппозиционность Владимиру Путину и его политике. Я давно уже говорил, что как только СПС официально будет занимать такую позицию, что они готовы назвать себя оппозицией Владимиру Путину и его режиму, так будут сняты последние препятствия для объединения. Сейчас как бы шар будет на той стороне. Мы в очередной раз подтверждаем, что мы оппозиция, причем системная. СПС должен выбирать, грубо говоря, с кем он. Если с Путиным, ну тогда, наверное, дальнейшие переговоры будут иметь не очень много смысла, и тогда скорее было бы логично, чтобы та часть СПС, которая считает необходимым находиться в оппозиции, а там очень много таких людей, просто бы она примкнула вот к той объединенной уже демократической партии, которая сегодня строится на основе Яблока. Если СПС будет готов встать в оппозицию, тогда я совершенно не исключаю, что возможно будет создание еще более широкой и еще более объединенной партии.
Заместитель председателя партии Яблоко Сергей Иваненко в своем докладе о коалиционной работе сообщил.
Значит, мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не будем заключать никаких коалиционных соглашений, ни открытых, ни секретных, с нынешней партией власти и с президентом Путиным. Это исключено. Вместе с тем, мы не можем сливаться в оппозиции нынешней власти с теми людьми, которые провоцируют гражданскую войну, борясь с нынешним режимом, борются, по сути дела, с российским государством.
По мнению Сергея Иваненко, ради объединения СПС должен пересмотреть свое отношение к олигархическому капитализму 90-х годов.
Это было, собственно говоря, с нашей стороны главным условием переговоров. Это даже не условием было, это просто программная позиция Яблока. За прошедшее время ни в одном документе, ни в одном политическом заявлении, ни в каком виде руководители СПС не готовы идти вот на такую модернизацию своей политической программы.
Принципы важнее думы, сказал Сергей Иваненко. Профессор Виктор Шенис оппонирует зампреду партии Яблоко.
Если произойдет объединение Яблока и СПС в рамках единой партии, то никаких гарантий, что мы преодолеем 7% барьер, не существует. Но если этого объединения не произойдет, то есть полная гарантия, что ни одна из этих партий в парламент не попадет. При всей значимости работы партии с непосредственно с избирателями в клубах, на собраниях, публикации в средствах массовой информации, все это не может сравниться с наличием парламентской трибуны и парламентской инфраструктуры. Поэтому для меня вопрос о том, попадет ли партия в парламент в 2007 году, вопрос первостепенной важности.
Владимира Рыжкова, Гарри Каспарова и Михаила Касьянова Сергей Иваненко назвал в своем выступлении на съезде партнерами.
Речь идет о Гарри Каспарове, Михаиле Касьянове, Владимире Рыжкове. Я их считаю лично демократическими политиками, людьми, с которыми вот в основе своей у нас похожие взгляды относительно тех проблем, которые существуют в стране, относительно тех целей, которые мы перед собой ставим. Не вижу серьезных препятствий для того, чтобы взаимодействовать с указанными политиками в политической сфере. В сфере каких-то совместных акций, может быть, совместных заявлений. Ну и вторая группа вопросов, она называется выборы. Вот в этом смысле мы пока не слышали ни одного серьезного и конкретного предложения. Все то, что предлагается с этой стороны, сводится к следующему. Разломайте свою лодочку, корабль, и давайте вот встанем на берегу и будем кричать «Долой преступный режим». Хор будет громче, поэтому тут наверняка что-то произойдет. Значит, я считаю вот эту линию неправильно, мягко говоря. Она авантюрна, и она ставит под удар, на самом деле, демократию в России. Такая позиция, якобы объединение демократов. И в этом смысле мы должны четко и внятно сказать, что Яблоко идет на выборы, на федеральные выборы. Мы готовы к любым консультациям относительно того, чтобы максимально снизить количество демократических партий, которые будут участвовать в выборах, чтобы не распылялись голоса. Но нужно четко и внятно сказать, забудьте про вот эти вот фантастические и нелепые объединительные в кавычках проекты. Это авантюра, которая ни к чему хорошему не приведет.
Партия «Яблоко» переименовалась. Григорий Явлинский сообщил.
Партия, которая называется Российская Объединенная Демократическая Партия, отражает суть нашей программы, суть наших целей, суть наших задач. А то, что мы называемся «Яблоко», так нас вся страна знает как «Яблоко», и мы отказываться от этого не предполагаем.
Присваивая слово «объединенная», Российская Демократическая Партия «Яблоко» посылает другим либералам и демократам кандидатам ясный сигнал. Объединение возможно лишь на условиях Григория Явлинского и на базе партии «Яблоко». Вот и возникает вопрос, случайно ли власть сделала подарок 13-му съезду «Яблоко». В аккурат к его началу Федеральная регистрационная служба юридически признала статус «Яблоко» как федеральной партии с 60 тысячами членов, во всем соответствующей новому федеральному закону. В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И мы продолжим нашу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. У Соловецкого камня на Лубянке в Москве в День России состоялся митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году посвящена проблеме дедовщины в армии, борьбе с цензурой, СМИ и в защиту политзаключенных. Президенту России Владимиру Путину вручен знак почетного гражданина Петербурга. На Исаакиевской площади города около 300 активистов оппозиционных партий и движений провели несанкционированный митинг. Участники митинга скандировали «Долой полицейское государство». Блок «Наша Украина» заявил о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Пропрезидентский блок считает неприемлемыми притязания лидера соцпартии Александра Мороза на пост руководителя Верховной Рады. Последняя группа американских резервистов, прибывших в Крым для подготовки маневров «Сибриз-2006», покинула Украину. Резервисты возвращаются на родину, поскольку истекает двухнедельный срок их призыва. Верховная Рада пока не приняла закон о пребывании на Украине иностранных военных. В Ираке сегодня в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 12 человек, десятки получили ранения. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке вместо убитого на прошлой неделе Абу Муса Аз-Заркауи. Сообщение об этом появилось на одном из исламистских сайтов в понедельник. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы, заявил член руководства ЕС Хавьер Солана. Подал в отставку Сэрен Йенсен Петерсон, глава Временной администрации ООН в Косово. По словам дипломата, это сделано по личным мотивам. В Лондоне прошли переговоры премьер-министров Великобритании и Израиля Тони Блэра и Худа Ольмерта. В центре внимания были перспективы мирного урегулирования на Ближнем Востоке и иранская ядерная проблема.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Этой осенью в Карелии пройдут выборы Законодательного собрания республики. В Перезаводске побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Вот его репортаж.
Шелестят карельские березки, и росинки падают в траву. Я живу, друзья, в Петрозаводске. Я в чудесной стороне живу.
Нынче карельские березы должны шелестеть особенно умиротворенно. В начале марта Законодательное собрание Карелии единогласно одобрило назначение на пост главы республики действующего губернатора Сергея Катанандова. По предложению фракции «Единая Россия» голосование проходило в открытом режиме, по старинке, простым поднятием руки. И в результате в поддержку кандидатуры Катанандова, находящегося у власти с 1998 года, высказались все 53 депутата, принимавшие участие в голосовании. За голосовала и фракция «Яблоко», единственная политическая сила в республиканском парламенте, которая называет себя оппозицией. Лидер карельского отделения Союза правых сил Наталья Мищенко не скрывает своих эмоций.
Ребят, вот вы 4 года были оппозицией, и по большому счету оппозиция у нас себя дискредитировала вот утверждением губернатор. Потому что быть 4 года в оппозиции и говорить о том, что власть там делает это неправильно и какие-то предлагать свои предложения, и в то же время поддержать, и еще и лидер фракции Попов выступил и сказал, что вот такой у нас губернатор хороший, и что он консолидировал общество и все остальное. Ну, это показало отношение нашей оппозиции. Оппозиции у нас нету.
Руководитель Центра политических и социальных исследований Республики Карелия Анатолий Цыганков, напротив, считает такое поведение местных оппозиционеров закономерным.
Речь шла не о борьбе политической, а о борьбе скорее экономической. То есть в данном случае наша оппозиция, она торгующая оппозиция, это как это все бизнесмены. И все им предложили какие-то определенные условия, и они на них согласились. Голосовала, собственно говоря, экономическая целесообразность.
Единственный представитель КПРФ в законодательном собрании, депутат Людмила Афанасьева, на том мартовском заседании отсутствовала. Секретарь по идеологии карельского резкома Александр Степанов убежден в том, что единственной реальной оппозицией в Карелии является именно Компартия.
Наша партия единственная, кто открыто заявила, что мы не поддерживаем Катанандова, и наш депутат единственный мотивированно отказался от голосования за утверждение губернатора. Но что касается Яблока, то это такая квази-оппозиция, мне кажется, которая, если вспомнить историю, оппозиция Его Величества. Тем не менее, мы действительно хотели бы, чтобы все партии, которые не хотят, чтобы в Карелии, как сейчас, парламент был фактически однопартийным, чтобы они все-таки сотрудничали. Потому что чем больше мнений, чем больше интересов различных слоев населения будет представлено в законодательном собрании, тем будет лучше для нас. Поэтому мы, конечно, не исключаем для себя сотрудничество ни с Яблоком, ни даже с ЛДПР, хотя это сложно сделать, имея в виду личность их вождя, ни с, может быть, и с другими партиями, включая даже и местную СПС.
В самом деле, карельская оппозиция – штука на редкость пестрая и не очень понятная с первого взгляда. Например, во фракцию «Яблоко» в законодательном собрании входят сегодня депутаты, представляющие партию Жириновского, а также политики, известные своими крайне левыми убеждениями. А еще недавно эта фракция носила официальное название «Яблоко НПСР». В республике ни для кого не секрет, что лидер фракции и председатель республиканского отделения партии «Яблоко» Василий Попов – владелец сети магазинов и достаточно крупного по региональным меркам медиахолдинга. А главным спонсором оппозиции является другой влиятельный бизнесмен – Давлетхан Алиханов, также депутат законодательного собрания и член ЛДПР. Как бы то ни было, несмотря на свою некоторую беспринципность, карельское «Яблоко» имеет на предстоящих в октябре выборах в законодательное собрание Карелии неплохие шансы, считает бывший лидер «Яблочников республики» Александр Чажингин.
«Яблоко в Карелии, наверное, отличается от «Яблока» во всей России, включая город Москву, тем, что оно уже в наши времена было структурировано. На сегодняшний день, как это ни странно, Карелия, наверное, единственный регион в России, где численность партии «Яблоко» превосходит численность правящей партии «Единая Россия». Численность партии «Яблоко» больше 4000 человек, численность партии «Россия» чуть больше 3500 человек. «Яблоко» имеет очень хорошие организационные ресурсы, и я думаю, что у «Яблока» очень хорошие шансы под собственным лейблом, даже особо ни с кем не объединяясь, получить серьезный результат на выборах законодательного собрания Республики Карелия. Я не могу сказать, что они способны победить правящую партию «Единую Россию», но то, что они составят им серьезную конкуренцию и будут иметь большую фракцию в законодательном собрании, это почти бесспорно.
Надо отметить, что ситуация с административным ресурсом в Карелии сегодня неоднозначна. Здесь он все-таки не монолитен. Среди мэров крупных районов есть члены не только «Единой России», но и других политических партий. Например, глава Лахденпохского района, лидер республиканского отделения ЛДПР Михаил Максимов. Группа Алиханова-Попова, как ее называют в карельских средствах массовой информации, имеет прочные позиции в столице республики. И не только. Василий Попов был несколько лет мэром Аланецкого района. Во многих муниципалитетах Попов обладает значительным медиаресурсом, не вполне подконтрольным власти. Там местные районки издаются его газетным холдингом «Карельская губерния». Где-то антикатанандосы контролируют глав поселений, где-то местные советы. Пожалуй, не менее чем в 2/3 районов Карелии оппозиция располагает тем или иным ресурсом, сопоставимым с ресурсом партии власти. С осенними выборами в законодательное собрание совпадают и выборы не менее половины мэров районов республики. Политолог Анатолий Цыганков считает, что именно «Яблоко» станет главным конкурентом «Единой России», а не сдающая свои позиции в республике КПРФ, Показательно, что в законодательном собрании Карелии коммунистов представляет один депутат, а во фракцию «Яблоко» входят 9.
Ну, фактически за власть будут бороться у нас две партии. Соединенная Россия и «Яблоко». Догоняющая организация – это КПРФ. Все, других партий не будет. Все остальные партии, они будут или в рамках отданного им на лодку какого-то куска электорального. Там, Российская партия жизни, патриотов ее нету фактически. Ее просто нету в Карелии. Есть некий лидер с некими деньгами. Пенсионеров России их нету в Карелии. СПС фактически бездействующая организация. ЛДПР фактически нет такой партии. Есть группа управляющая региональная. И какая-то членская база для регистрации.
Лидер карельских правых Наталья Мищенко верит в то, что список Союза правых сил способен преодолеть 5% барьер.
В март проиграли СПС и «Яблоко», и только по той простой причине, что ни «Яблоко» федеральный политсовет, ни СПС не помогали вообще вот региональным отделениям, не помогали этим командам. Ни финансово, ни морально, никак. Сейчас у нас политика изменилась на федеральном уровне, и активно очень федеральный политсовет наш будет участвовать в выборах в 7 регионах. И я думаю, мы преодолеем 5% барьер, даже если мы пойдем одни. Я думаю, что все-таки пройдут «Единая Россия». На втором месте будет КПРФ. На третьем будет «Яблоко». В любом виде. Хоть объединенный, хоть нет. Четвертое – это СПС, ЛДПР. Ну и, наверное, я еще думаю, что будет «Партия жизни».
Укрепить список карельского «Яблока» способно как раз участие в избирательной кампании под его знаменами карельских правых. На последних выборах главы республики тогдашний лидер республиканского отделения СПС, депутат Государственной думы Артур Мяки, набрал около 13% голосов избирателей. Наталья Мищенко не скрывает, что такой вариант возможен.
Мы здесь провели переговоры уже. Пока у нас до конца месяца мы взяли тайм-аут. То, что если будет объединение, то у нас будет объединение под флагами «Яблока», это однозначно.
Нельзя не отметить, что сегодня карельское «Яблоко» едва ли не последняя надежда Григория Явлинского. Свое выступление в программе «Радио Свобода. Время гостей» на следующий день после оглушительного провала партии на региональных выборах в первый единый день голосования в марте этого года Явлинский фактически посвятил успехам карельских однопартийцев, чей кандидат был избран мэром города Беломорска.
Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить нашу карельскую организацию. У нас в городе Беломорске Петр Чертенков получил 67% при 40% явке. Он баллотировался в городе Беломорске на мэра. Поздравляю от души Ирину Петеляеву, Василия Попова. Это огромная была работа.
Первый секретарь Карельского республиканского комитета КПРФ Павел Хямеляйнен готов сражаться с партией власти. Но особенного оптимизма в его голосе не слышно.
Борьба, безусловно, будет острой в связи с новой формой утверждения главы республики. Партия власти «Единая Россия» будет стремиться, конечно, максимально задействовать все ресурсы, все формы и административные в том числе. К сожалению, но это факт по всей России. Стремление будет максимально занять большее количество мест. Противовес, конечно, будем и мы выступать со своей программой, со своей позицией. У нас есть определенная поддержка в республике. Будет выступать партия «Яблоко».
Карельских коммунистов в последнее время откровенно тревожит агрессивная пиар-кампания местного отделения партии «Патриоты России». Официально оно еще не зарегистрировано, однако на его презентацию прибыл из столицы сам Геннадий Семигин, а в число учредителей этого политического новообразования вошел один из бывших лидеров Рескома КПРФ Борис Тюков. Петрозаводск – город маленький, и здесь откровенно говорят о том, что главный спонсор карельских патриотов все тот же Давлетхан Алиханов, а их партийный список на предстоящих выборах может стать еще одной колонной объединенной оппозиции Катанандову. Заведующий кафедрой политологии Петрозаводского университета Александр Ильин считает, что «Единой России», в общем-то, нечего опасаться. Все дело в особой ментальности карельского избирателя.
В Карелии здесь у нас есть заявленные игроки, это вот представители партии «Единая Россия», которые фактически как пылесос затягивают всех главных участников экономического, социального процесса, политического процесса. И они, используя свой ресурс, политический, административный ресурс, информационный ресурс, в первую очередь, будут активно как бы обрабатывать население. Поэтому говорить о том, что в реальности мы будем иметь более пеструю картину в законодательном собрании, наверное, это слишком будет самоуверенно.
Депутат Петрозаводского городского совета Григорий Фандеев предполагает, что карельские единороссы смогут получить контрольный пакет в законодательном собрании, лишь проведя в республиканский парламент группу своих одномандатников.
Поставлена задача у единороссов иметь 50 плюс 1%. На мой взгляд, стратегия у них будет исходить из того, что они наберут команду одномандатников, очень сильных, заслуженных лиц, серьезных, которые будут составлять конкуренцию любому из претендентов на одномандатный округ. У них будет построена очень серьезная, качественная кампания. Эти одномандатники без лейблов «Единой России», под флагами беспартийных, победят в этих одномандатных округах. Ну, допустим, человек 10 мы можем набрать таких. Плюсом к этому «Единая Россия» берет порядка 40% голосов. И они будут иметь более 50% парламентариев единороссов. Потому что те одномандатники, которые выиграют округа, через месяц после того, как станут депутатами законодательного собрания, обязательно вступят во фракцию «Единая Россия».
Выходит, что «Единая Россия» сама лишает себя своеобразного страхового полиса, упраздняя выборы в одномандатных округах. Кстати говоря, в карельских коридорах власти сейчас очень популярна идея повышения избирательного барьера с 5 до 7%. Впрочем, Григорий Фандеев не сомневается, что и в этом случае в законодательное собрание республики пройдут не только единороссы.
Естественно, не только единороссы будут представлены в парламенте. И даже при 7% барьере несколько партий смогут преодолеть барьер. На мой взгляд, при 7% барьере как минимум 3 партии в законодательном собрании. «Единая Россия», да, она будет иметь большинство. Вторая политическая сила, которая может выстрелить, но это будет либо ЛДПР, либо «Яблоко». Или объединенная какая-нибудь там структура, которую «Яблоко» организует. Потому что «Яблоко» на сегодняшний момент работает очень мощно, сотрудничая с коммунистами. А ЛДПР традиционно набирает 12%. Я думаю, в Карелии такой процент и останется, потому что нищих до сих пор в России еще очень много, которые голосуют за Жириновского. Если же говорить о других политических партиях, то я думаю, что не преодолеет 5% барьер Союз правых сил. Под вопросом преодоления 7% барьера у коммунистов, то есть они заберут порядка 6-7%, то есть на грани. Если будет 7% барьер, то они не пройдут. Есть определенные шансы у новоиспеченных политических партий, таких как «Патриоты России», «Народная партия», «Партия пенсионеров», «Партия жизни». Все будет зависеть от того, какое финансирование они получат и как грамотно они выстроят свою избирательную кампанию.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев продолжает свой репортаж из Республики Карелия.
На руку конкурентам «Единой России» играет затянувшийся конфликт между республиканскими властями и мэром Петрозаводска, тоже единороссом Виктором Масляковым. Именно карельское отделение партии власти, выдвинувшее тогдашнего гендиректора «Карел-Леспрома» в мэры 4 года назад, этой весной предложила городскому совету проект нового устава Петрозаводска, согласно которому всенародно избранный глава города заменяется сити-менеджером, чья кандидатура вносится губернатором. Против проекта, как и ожидалось, резко выступили «Яблоко», «СПС» и «КПРФ», а позиции депутатов городского совета разделились. По мнению Анатолия Цыганкова, нет по этому вопросу единства и внутри партии власти.
Губернатор жестко нацелился на назначение мэра города. Проект устава, написанный сегодня для города Петрозаводска, он фактически означает отмену всеобщих выборов. Внутри «Единой России» в Петросовете депутатский корпус, он жестко дисциплину готов исполнять, его принуждают голосовать за назначение, но внутри эта организация, как минимум, там, не знаю, пусть там 20%, например. Они не хотят на переназначение, потому что это означает перевыборы, неизбежность роста Петросовета. А рост Петросовета означает сокращение его числа с 60 до 25. Они не попадают уже в Петросовет однозначно. Они люди, я думаю, каждый о себе. Там почти все бизнесмены. Они там деньги вкладывали, чтобы попасть в Петросовет. У них другие мелкие интересы, они не партийные. Но и против партии они возражать не будут. Единственное, что они могут сделать реально, уклоняться от участия в сессии.
Политолог Александр Ильин считает, что предлагаемая «Единой России» схема вряд ли способна улучшить качество городской власти.
Мне все-таки хотелось бы оставить бы выборы. Если будут у нас выбираться через наш Петросовет, возник вопрос, а кто выбирает? Тот же самый случайный выбор может оказаться, во-первых. Потому что если мы лидера города худо-бедно знаем, как правило, это более-менее известная фигура в городе, то кто проходит в депутаты, там выбор совершенно порой бывает анонимный и случайный. И граждане, когда приходят на избирательный участок, они, как правило, только на избирательном участке впервые порой знакомятся с возможным кандидатом. А кого он поддерживает или какие группы интересов он обслуживает, в принципе, остается порой даже для исследователей за семью печатями.
Идея фактического назначения мэров так активно навязывается единороссами именно потому, что в последнее время они выборы на местах постоянно проигрывают, уверена лидер карельского отделения Союза правых сил Наталья Мищенко.
И я думаю, почему вот эту вот всю драчку затеяли сейчас с назначением мэров именно губернатором? Потому что выборы осени 2005 года показали у нас в Карелии, что Единая Россия, посты мэров поселений и городских муниципальных образований проиграли. И есть опасения, что они проиграют районные образования. И в связи с этим вот создана структура по местному самоуправлению при правительстве. И сейчас вот жестко и занимаются этими вопросами, чтобы продавить везде изменения в устав по назначению губернатором. Наша позиция — это неправильно.
25 мая не состоялись сразу две сессии Петрозаводского горсовета. Сначала 28 депутатов Петросовета в течение часа ждали, когда появятся еще 28 их коллег. В повестке дня стоял вопрос о проекте устава города, отменяющем прямые выборы мэра. Кворума так и не дождались, и сессию закрыли. После этого сразу же была открыта вторая сессия с тем же результатом. Речь шла о так называемой обновленной модели избрания главы города. В этом варианте выборы оставались, но сокращался срок полномочий следующего мэра, который вместо нынешних 4 лет трудился бы в должности только 2 года. Инициативная группа депутатов предлагала объявить общественные слушания по этому поводу, чтобы затем начать процедуру внесения изменения в устав города. Но и эта сессия была сорвана. Стало окончательно ясно, что Петрозаводск ждут всенародные выборы мэра. Каков же конечный результат затеянной карельскими единороссами политической комбинации? Общественное мнение столицы республики изрядно разогрето. Выборы петрозаводского градоначальника пройдут по старой схеме и будут совмещены с выборами в республиканский парламент. Отношения между действующим мэром и карельской «Единой Россией» накануне столь важной избирательной кампании испорчены, а наиболее раскрученный кандидат на новых выборах – лидер карельского «Яблока» Василий Попов. Хотя есть и другие претенденты. Депутат Петрозаводского городского совета Григорий Капнин считает, что предсказать исход выборов мэра очень сложно.
Такая ситуация интересная в городе возникла, что нынешний мэр, который обладает каким-то рейтингом узнаваемости, наверняка рейтингом доверия и поддержки, скорее всего, не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы. И получается очень такой момент, что когда этот вопрос еще был актуален, когда еще думали, что мэр пойдет, невозможно было найти человека, который мог бы составить ему какую-то оппозицию в электоральном поле. А сейчас, когда мэр не идет, появилось сразу же много таких легковесов, которые все будут хотеть как-то попасть в мэрское кресло, и получится, на мой взгляд, ситуация, которая была на предыдущих выборах города Петрозаводска, когда баллотировались Дубин, Демин, там еще 4 человека, и когда выиграл Демин, он очень сильно этому удивился. Это был абсолютно случайный какой-то выбор граждан, вариант абсолютно непрогнозируемый, то есть тут уже степень везения и харизмы, наверное, будет влиять.
Коллега Капнина по Петросовету Григорий Фандеев, напротив, убежден, что у действующего мэра Виктора Маслякова высокие шансы сохранить свой нынешний пост.
Мне кажется, что Виктор Николаевич Масляков пойдет на выборы. Более того, будет одним из основных кандидатов. Несмотря на то, что его постоянно полоскают в прессе, и несмотря на то, что действительно он получил ряд серьезных ударов, он может лишь воспользоваться ситуацией, когда предлагалось назначать мэра, а на сегодняшний момент он избирается. То есть он молчит, он не реагирует на эту ситуацию, но все понимают, что эта ситуация происходит из-за того, что не хотят его больше видеть в этом кресле. Вполне возможно, что он этим воспользуется с точки зрения политического маркетинга или политического продвижения. Среди претендентов, кроме действующего мэра города Петрозаводска, мы можем перечислить Святослава Нефедова, Василия Попова, Артура Элденовича Мяки и, может быть, неожиданное выдвижение Ирины Петеляевой. Что касается Святослава Нефёдова, то это типичный бизнесмен, который выдвигается, кстати, из той же группы, депутатской, по крайней мере. На мой взгляд, он не имеет шансов. Никаких вообще. Один из реальных претендентов – это Артур Мяки. Его еще не забыли как федерального политика. Он чист с точки зрения грязи, которая выливается регулярно на любого из претендентов в городе, потому что он работал в РАО ЕС и не присутствовал в городе долгое время. И если он выйдет с реальной программой, грамотно построит свою избирательную кампанию, у него есть шансы. Но нельзя говорить о том, что он больше претендент, чем Масляков. Масляков – претендент номер один. Будут обязательно претенденты и от коммунистов, и от еще каких-нибудь левых сил. Но в этой связи существует одна загадка. Если на сегодняшний момент мэра города Петрозаводска не приемлют в правительстве, то остается загадкой, кого бы они выдвинули на этот пост. На мой взгляд, одним из реальных претендентов мог бы стать Александр Сафронов, бывший зам Маслякова. Не очень публичный человек, но достаточно грамотный политик.
Выдвижение бывшего депутата Государственной Думы Артура Мяки кандидатом в мэры Петрозаводска, по словам лидера карьерских правых Натальи Мищенко, фактически дело уже решенное.
Мы планируем Артура Мяки выдвинуть на мэра. Это один из немногих политиков у нас в Карелии, который действительно порядочный, действительно не запятнанный, не связан ни с какой ни криминальной, ни мафиозной, ни олигархической структурой. И, в общем-то, это человек довольно-таки грамотный, и я считаю, что ему будет под силу потянуть город.
Правда, не вполне понятно, как можно совместить участие карельских СПС и Яблока в выборах в законодательное собрание единым списком и соперничество их же кандидатов на выборах главы Петрозаводска. Кто-то все-таки должен будет уступить, и найти компромисс вряд ли будет легко и просто. Существенное значение имеет и то, кто на деле будет руководить избирательной кампанией «Единой России» в Карелии и формировать партийный список единороссов. Здесь полной ясности на сегодня нет. Местные аналитики предполагают, что вряд ли осенние выборы будут отданы на откуп губернатору и руководству республиканского отделения партии власти. Есть мнение, что ключевую роль в предвыборном штабе партии власти призван сыграть член Совета Федерации от Карелии Андрей Нелидов. Политолог Анатолий Цыганков считает, что такой вариант развития событий объективно усилил бы «Единую Россию» в Карелии, одновременно несколько ослабив позиции губернатора Катанандова и его нынешней команды.
Во-первых, видимо, надо сказать, что Нелидов боится этих разговоров сам как политик, потому что они думают, что рождает конфликт внутри «Единой России» подобной дискуссии. Второе, что Нелидов, безусловно, человек в Карелии малоизвестный, хотя он сенатор. И человек для команды нынешнего действующего губернатора чужой, и они его опасаются все. Следующее, что Нелидов, являясь членом «Единой России», объективно ему симпатизируют многие оппоненты «Единой России» вот сегодня. То есть они были бы готовы с ним сотрудничать.
Андрей Нелидов – член Президиума Генерального Совета и координатор Северо-Западного Межрегионального Совета партии «Единая Россия». Говорят о его близких отношениях с вице-премьером Дмитрием Медведевым, как известно, успевшим поработать в лесной отрасли. В силу происхождения питерской правящей группировки, в которую входят успевшие послужить в Карелии Николай Патрушев и Рашид Нургалиев, этот регион остается в сфере особого интереса ряда обитателей Кремля.
У микрофона Михаил Соколов. Вы слушали специальный репортаж из Республики Карелия корреспондента Радио Свобода Виталия Камышева. Вы слушали еженедельную программу Радио Свобода «Время политики». В следующей нашей передаче 19 июня репортаж с Санкт-Петербургского экономического форума. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «День России» – праздник государственный или народный, и праздник ли вообще? Тему обсуждаем с Сергеем Филатовым, бывшим главой администрации президента Ельцина. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему России только для русских.
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.